Разное время.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Канал «Разное время» начинает свое вещание. Сегодня с вами Анатолий Круглов и Дарья Мухина.
Добрый день, приветствуем всех. Мы с вами ближайшие 2 часа будем неразлучны. Но призываем вас не выключать радиоприемники после эфира «Разного времени». В 6 вечера эфир займет наш коллега Дмитрий Кононыхин. В программе «Радио Российский радиоуниверситет» слушайте уникальную беседу со скульптором Андреем Коробцовым, также архитектором Константином Фоминым, руководителем департамента поисковой реконструкции авторской работы РВИО Сергеем Бариновым. Поговорят о замысле и создании мемориала, о том, как молодые ребята-поисковики возвращают родственникам и родственникам погибших в Подоржеве, о журавлях, бронзе, о русском солдате. Все это в 18:00
сегодня. Собственно, почему именно сегодня? Потому что именно сегодня состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала, мемориала, посвященного сражению под Ржевом. Мы уже обсуждали в нашем эфире Этот проект был создан на средства благотворителей, на пожертвования наших сограждан, то есть на народные, по сути, деньги. И как раз находясь на торжественном открытии Ржевского мемориала, президент Российской Федерации Владимир Путин сделал обращение перед единым днем, перед днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. И это первая тема, которую мы хотели сегодня обсудить в нашем эфире.
На связи с нами Павел Шипилин, политолог. Здравствуйте, Павел, приветствуем вас.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько важно было это видеообращение, вот такое прямое обращение к народу? И вот как думаете, повлияет оно на явку завтра в избирательные участки?
Знаете, у меня такое ощущение, что Путин вот за последнее время, за период эпидемии, он оценил вот эти обращения сам. То есть он ощущает потребность такую обратиться напрямую к народу, да, без посредников, без каких-то там губернаторов, не знаю, так сказать, министров. Вот он напрямую обращается к нам и делает это очень часто. Вот обратили внимание ведь, да, вот мы все обратили внимание. Что и по разным поводам он очень хочет услышать реакцию, он очень хочет сделать так, чтобы его собственные мысли, его собственное ощущение совпадало с нашим. Вот у него есть такое ощущение, и он считает, что он находит нужные слова. И вот и мне так кажется, что он действительно находит. Ну, у многих там разные какие-то могут быть ощущения. Мне кажется, что он сейчас вот настроен на одну волну со страной, с большинством стран. Ну, я не буду говорить о, так сказать, там, каких-то непонятных личностей. Вот. В этом, мне кажется, суть. И что касается вот этого последнего обращения, оно было короткое, да, то есть оно...
Ну да, мы это привыкли, что в последнее время президент обращается, ну, как минимум на полчасика, да? То есть, здесь буквально несколько минут, да?
Да, а здесь буквально там 3,5, наверное, меньше минут, потому что это важно. Во-первых, ну, символично, что на фоне мемориала, да, то есть вот это неспроста. То есть вот для него поправки, я говорю вот сейчас для него, хотя на самом деле для меня тоже, да, но вот мы сейчас говорим о президенте, поэтому для него очень символично, что вот эти новые поправки, они превращают Россию совершенно в суверенное государство, которое чтит свою историю, да, своих героев. И он назвал там цивилизацию. Сейчас это уже стало, ну, само собой разумеющимся. Несколько лет назад это только там историки, философы говорили о России как о цивилизации. Сейчас об этом говорят все. Слава Богу. Да, действительно, это так и есть. И Путин это лишний раз подчеркнул, что у нас собственная история, у нас собственная культура, да, у нас все свое, и в том числе Конституция. Она уже не будет вот такой, какая была в 93-м году, неким таким компромиссом с Западом. То есть, не, она была нормальной в тот момент, наверное, да, но прошло время, вот прошло сколько, 23, 27 лет, и все, мы уже себя иначе ощущаем. Мы уже бесконечное количество раз говорилось о том, что не можем мы международное там право, так сказать, да, чтобы было выше нашего собственного. В нормальной, суверенной стране не может международные какие-то институты, суды диктовать там собственную волю. Мы уже себя сейчас ощущаем совершенно самостоятельными, да, стоящими твердо на ногах государственным обществом, которому претит вот этот диктат каких-то там невнятных международных структур. И это касается сейчас, обратите внимание, всего, даже медицины, системы здравоохранения. Всего касается. Мы сейчас вдруг поняли, что мы справляемся лучше, во-первых, да, во-вторых, значит, то, что нам навязали когда-то сокращение там больниц, нам это не подходит, у нас другая страна, мы совершенно иные люди. Поэтому Путин об этом, обо всем упоминает. Он, конечно, он воспользовался ситуацией, он призывает нас пойти проголосовать, потому что, ну, это очень важно, да, вот какой-то этап такой поворотный для страны. То есть мы собрали какой-то груз, который нужно сбросить.
Павел Петрович,
голосование будет сбрасываться.
Вот, извините, вот каждый раз, когда президент упоминает вот это голосование за поправки в Конституцию, он каждый раз говорит о том, что очень важно, чтобы именно народ высказал свое мнение, что эти поправки будут приняты только если за них проголосует население нашей страны. Как вы думаете, почему именно на этом президент делает акцент?
Вы знаете, я почти уверен, что президент, ну, он знает, что он на одной волне, да, с обществом, с народом. Для него важно, чтобы вот эти поправки были абсолютно легитимными. Да, то есть это значит, поправки, он знает, что проголосует народ за поправки. Ну, потому что мы, я говорю, на одной волне. Но важно подчеркнуть легитимность. Поправки не будут, это просто вот какой-то такой ритуал, что поправки не будут приняты, если они значит, за них не проголосуют. И мы таким образом мобилизуемся. Да, потому что они важны, эти поправки, если их прочитать вот просто внимательно, ну кем надо быть, чтобы за них не проголосовать? Ну, я имею в виду гражданину России. Они полностью отвечают нашим интересам. Это же совершенно очевидно, кто там их критикует, это ну какие-то странные люди. Вот. Поэтому, естественно, для него важно подчеркнуть, что поправки будут законными, потому что их примет народ. Большинством голосом. Вот он что подчеркивает. Вот он что дает нам понять. Вот, и потом знаете, уже не свернуть с них.
Павел Петрович, когда мы, по-моему, с вами тоже в эфире обсуждали эту тему, когда была действительно тоже сложно принимаемая народом нашей страны пенсионная реформа, да, обсуждали мы ее в нашем эфире. Сейчас мы видим, что действительно она была нужна в тот момент, что она оказалась вовремя. Мы видим, как государство отреагировало на изменение пенсионного возраста. Да? Мы видим, как меняется и рынок труда, как меняются и национальные проекты да, демографические. И тогда президент лично взял ответственность за осуществление этой реформы, непопулярной на тот момент у населения нашей страны. Вот и сейчас, когда обсуждаются эти поправки, и кому-то они нравятся, кто-то говорит о том, что действительно это то, что нужно сейчас нашему государству. Есть люди, не будем скрывать, которые не принимают и готовы идти и голосовать против. Тем не менее, президент не агитирует население, да, не призывает принимать или не принимать эти поправки. Он говорит, просто идите и выразите ваше мнение, потому что именно ваше мнение, да, мнение народа Российской Федерации важно. Почему именно вот и в этот раз президент взял на себя, именно на себя такую ответственность, не переложил на правительство, не переложил там на Государственную Думу?
Не, ну, во-первых, конечно, Конституция — это настолько важный документ, да, сказать, основной договор государства, что, конечно, он просто не может переложить на кого-то другого. Ну, так же, как, кстати, с пенсионной реформой, потому что она была настолько непопулярна, что переложить ответственность на кого бы то ни было, это бы означало просто такую трусость. А Путин-то он далеко не трус, да, у нас. Поэтому здесь нет, здесь я не вижу, ну, это естественный такой, естественный момент. Путин, конечно же, будет, эти поправки все выстраданы, чувствуется ведь, да, ведь он просто принимал участие в составлении каждого буквально пункта вот этих изменений. И, понятное дело, он агитирует за что? Он агитирует высказаться, он агитирует пойти на избирательные участки. Он все-таки агитирует. Ну, естественно, агитирует не за поправки, хотя очевидно совершенно, что он принимал в них участие. Он агитирует людей, ну, я бы даже, знаете, как сказал, что он агитирует большинство тех людей, которые ему доверяют, и которым он доверяет, кстати, да, прийти и сказать нет вот тем мелким, да, есть, конечно, люди, о которых вы упомянули, но у них совершенно другие мотивы, да, то есть это просто люди, которые против суверенитета России, может быть, против даже самого вообще существования государства, и он как раз для него важно сказать, что нас большинство. Он хочет это узнать, он хочет это услышать, он хочет услышать подтверждение своим собственным ощущениям. Вот что, мне кажется, Путин как раз нам пытается передать. Придите и скажите, что мы вместе. Поэтому, естественно, мемориал солдату-победителю, на фоне которого он снимался, это очень символично, потому что мы... И вот да, почему, кстати, за поправки нужно голосовать всем пакетом, а не за каждую... там отдельно, как тоже кто-то там призывал, потому что вот этот букет, вот этот пакет вот этих поправок, он и есть новая Россия. Не по отдельности там за, так сказать, брак мужчины и женщины и там какую-то социалку, там еще что-то такое. Это все вместе мы.
Как выразилась одна из депутатов Государственной Думы, этот пакет поправок – это некая платформа, на которой будет строиться новое государство России, будущего России для наших детей. Спасибо большое, Павел Петрович. Павел Шипилин, политолог, был на связи с нашей студией. Продолжаем обсуждать день всенародного голосования. Напомню, с 25 июня в России проходит голосование по поправкам в Конституцию, и это голосование продлится до 1 июля включительно. В этот день, то есть завтра, состоится общероссийское голосование.
Разное время.
А мы продолжаем обзор голосований в регионах. Оказывается, самая низкая явка на участке в Сибири зафиксирована в Иркутской области. Прямо сейчас планируем туда переместиться и все вопросы задать корреспонденту Наталье Бабий, уже на связи с нашей студией. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Итак, проголосовали примерно каждый восьмой избиратель, как подсказывают нам ваши местные СМИ. А что предпринимают сейчас, чтобы поднять явку, скажите, пожалуйста?
Ну да, вот по данным на утро понедельника, на 29 июня, 222 тысячи человек у нас уже отдали свои голоса. Это около 12% от всего количества избирателей. Я сегодня посмотрела, что в целом по Сибири примерно около 20% голосуют в разных регионах Сибири. Ну, если говорить о причинах, почему у нас такая явка, конечно, стоит сказать, что у нас сейчас сложная эпидемиологическая ситуация. Если в Москве вы уже потихоньку возвращаетесь к прежней жизни, то у нас сейчас, наоборот, максимальное количество положительных тестов на коронавирус фиксируется. Это около 200 и более 200 каждые сутки. И, к сожалению, мы сейчас переживаем вот пик заболеваемости, как мы надеемся, переживаем, наконец, пик заболеваемости коронавирусом. У нас продлен режим самоизоляции до 12 июля. И вообще стоит сказать, что у нас, наконец, наступило настоящее лето, жаркая погода. До этого она была такая переменчивая, и многие люди были уже на Байкале на этих выходных. Конечно, уже решаются выходить и на пляжи. Но, тем не менее, надеюсь очень, что они просто перенесли свои планы сходить на избирательный участок, сходить проголосовать на 1 июля. И посмотрим, какая у нас завтра будет ситуация.
Наталья, ну, ваш регион, это регион, где голосование началось раньше всего, с 17 июня.
Да, у нас июня, уже фактически вот две недели проходит голосование, как вы правильно сказали, с 17 июня в труднодоступных территориях. Это у нас Бодайбинский район, Жигаловский, Киренский, Качевский, около 14 районов. А по всей области туда были доставлены бюллетени. Первыми проголосовали два жителя в Нижнеилимском районе, в Нижнеудинском, извините, на метеостанции Хадама. И, как рассказали нам в избиркоме, туда члены участковой комиссии добирались даже вертолетом, чтобы вот два человека отдали свои голоса. А вообще в Иркутской
области... Это вот, извините, коллеги, насколько действительно важен сегодня каждый голос в этом голосовании, что для того, чтобы получить два голоса, отправили вертолет. Можете себе представить, сколько стоит отправить вертолет для того, чтобы проголосовало два человека?
Наталья, у вас в регионе был сформирован полноценный кадровый состав для того, чтобы обеспечить наблюдательный процесс. К 25 июня было уже все готово, комплектовано. Но заявки от желающих принимались до вчерашнего дня. А много желающих стать наблюдателями, скажите?
А, к сожалению, у меня на сегодня нет точных данных о количестве наблюдателей. Как проинформировал избирком, их достаточное количество для каждой избирательной комиссии. Конечно, все прошли тесты на коронавирус, в том числе и члены избирательной комиссии, соблюдаются все меры безопасности.
А, вот, о мерах безопасности тоже важно, раз вы сказали, что у вас эпидемиологическая ситуация сейчас нестабильная.
Завтра день общероссийского голосования. Завтра даже те люди, которые откладывали это действие, пойдут наверняка многие голосовать. Насколько безопасно это будет сделать, насколько обеспечены, во-первых, средствами индивидуальной защиты работники избирательных комиссий, насколько будут тщательно следить за тем, чтобы меры предосторожности соблюдали голосующие.
Да, вы как правильно отметили, самое главное, чтобы это было безопасно для избирателей отдать свой голос. И, как я уже говорила, все члены избирательных комиссий сдали анализ на ковид. Всех участников на избирательных участках обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Это же касается голосования на дому, когда члены избирательной комиссии приезжают на дом к избирателям, они передают бесконтактно такой специальный пакет, где лежат перчатки, одноразовая ручка, маска, и все это передается вот бесконтактно. Постоянно проводится дезинфекция помещений, в которых проходит голосование. Всего у нас открыто около 1894 участка, если быть точнее. И в 29 местах массового пребывания организовано голосование. Это железнодорожные вокзалы, аэропорты, больницы и так далее.
Наталья, насколько нам известно, вам удалось побеседовать на эту тему.
Да, есть те уже, кто проголосовал. Например, в их числе сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Анастасия Архипкина. Она побывала вместе с семьей на избирательном участке. И вот что говорит, почему так важно прийти и свой голос отдать.
В Конституции закреплено, что единственным носителем и источником власти в России является народ. И у нас прямые формы демократии, то есть когда мы можем непосредственно участвовать в управлении делами государства, а не через своих представителей, это как раз выборы, референдум. И я, конечно, участвую в том числе для того, чтобы показать своим детям пример, что именно граждане государства влияют на решение важных политических, важных государственных вопросов, что это вопрос гражданской ответственности, гражданской активности. И, безусловно, если мы не будем проявлять свою позицию, да, то сложно говорить о каком-то гражданском обществе, о развитии какой-то демократии. Поэтому голосовать нужно, на мой взгляд, идти в любом случае. При этом голосовать, если ты за, то голосовать за, если ты против, то голосовать против. Почему? Потому что нам дана, по сути дела, уникальная возможность. Да? Президент не единожды в своих выступлениях подчеркивал, что данные поправки должны вступать в силу только после одобрения населением Российской Федерации. И действительно, те, кто говорит, что закон о поправках уже принят, он действительно уже принят. И он уже действительно прошел всю ту процедуру, которая предусматривалась Конституцией. Но в самом тексте этого закона о поправках как раз создана такая юридическая конструкция, когда отдельные статьи этого закона вступают только после того, как будут одобрены на общероссийском голосовании. Поэтому голосовать, принять участие, выразить свою волю, да, выразить свой взгляд на эти изменения, обязательно должен каждый гражданин, который обладает избирательным правом.
Ну вот это то, как раз о чем мы и говорили, что вот именно завтра каждый голос неимоверно важен, настолько важен, что даже для того, чтобы получить два голоса избирателя, был отправлен вертолет в труднодоступные области, Иркутской области. Спасибо большое, Наталья. Наталья Бабий, наша коллега из Иркутска, была на связи с нашей студией. Но вообще вот самая высокая явка в Сибирском федеральном округе была зафиксирована в Тыве. Там за первые три дня проголосовали почти половина избирателей. На втором месте по явке находится Кузбасс, а на третьем Омская область. Именно туда мы сейчас и отправляемся. На связи с нашей студией Валерий Филимонов. Валерий, рады вас приветствовать.
Здравствуйте.
Да, взаимно приветствую, коллеги.
Ну что, насколько нам известно, тысячи омичей уже сделали свой выбор, и многим даже улыбнулась удача. Они стали обладателями крупных подарков.
Я вам более того скажу. Ситуация с голосованием в Омской области напоминает книгу, ну или фильм «Чарли и шоколадная фабрика». Вот только вместо золотых билетов у нас квартиры. Каждый день мы обсуждаем, кто выиграл, кто нашел очередную квартиру, ну или машину. Да, 5 квартир и 5 машин на кону среди 50 тысяч призов, которые можно получить, поучаствовав в акции «Мой регион».
Так, вот сейчас я уверен, сейчас большое количество омичей слушают наш эфир, и, может быть, кто-то еще не знает, каким образом можно принять участие в этом розыгрыше и стать обладателем автомобиля или даже квартиры.
Нет, я думаю, что как раз омичи-то как раз все прекрасно знают. Да, но стать участником очень просто, нужно прийти на избирательный участок, заполнить такую небольшую анкетку участника акции «Мой регион» и вытянуть из такого большого-большого веера купонов. Один купон, он такой зелененький, с большим QR-кодом. И тут написано, значит, адреса центра выдачи подарков и так далее. Стереть монеткой защитный слой и прочитать, какая категория выигрыша.
Судя по тому, что вы в таких деталях знаете, как выглядит этот купон, вы, наверное, попытали счастье.
Конечно, я сходил, конечно. Это был дождливый пасмурный день. На избирательном участке, который в моей родной школе располагается рядом, не было вообще никого из избирателей, только я там в одиночестве бродил, то есть тех, кто обслуживал эту избирательную кампанию, людей гораздо больше. Вот. Конечно, сразу беспрецедентные, можно сказать, меры безопасности, да, защиты от ковида. На входе тебя встречает волонтер, у него санитайзер, да, можно обработаться, потом пройти дальше на избирательный участок, там выдают маску, выдают перчатки, выдают ручку одноразовую, которую можно потом унести с собой. Вот, и проходишь дальше на избирательный участок. Вот, кстати, на вот эти маски и перчатки регион потратил 170 миллионов рублей, как было сказано на брифинге.
Это только на голосование, да?
Да, вот только маски и перчатки, да, то есть все защиты. Причем, как сказал глава избиркома нашего накануне на брифинге, многие жители используют избирательный участок как источник бесплатных перчаток и масок. За эффективные случаи, когда по три раза женщина приходит, получает перчатку, маску, ручку, проходит на участок, изучает стенды и уходит. Много таких случаев. Вот. Ну и далее мы проходим на избирательный участок, дальше все как обычно, проголосовали. Да, кстати, они еще температуру измеряют. Проголосовали и... Ну и все. И можно идти получать, участвовать, в смысле, в этой акции «Мой регион».
А какие призы еще не разыграны, известно?
Ну, половина призов. 27 тысяч из 50, то есть чуть больше даже половины. Из них две машины, две квартиры. Ну, остальное все на выбор. То есть, вот, например, у меня вот стираю я свой защитный слой, это значит категория 9. Категория 9 – это купоны на различные скидки. На автомойку, на аптеку, ветеринарную аптеку, в пекарню, ну, еще там...
Ну, тоже приятно.
То есть это получается лотерея беспроигрышная? Хоть какой-нибудь маленький приз?
Что-нибудь, мелочь, а приятная, безусловно. То есть там около 10 вот таких стопочек можно выбрать, что себе, что душа пожелает.
Но машина, конечно, приятная.
Безусловно,
Валерий, да. К сожалению, некоторые в последний момент начали вникать в суть поправок и задаваться вопросом, за что, собственно, голосуем. Работают ли информационные стойки, раздают ли распечатанные предлагаемые поправки для ознакомления?
Есть буклеты, есть волонтеры, которые объясняют, если это нужно. Есть стенды информационные. То есть вообще мне кажется, что все-таки большая часть людей как-то уже примерно представляет, зачем они туда пришли. Да, если все-таки... Они пришли туда, да? А пришли, кстати говоря, вот достаточно высокая явка, вы это отметили уже, но по Омской области беспрецедентная явка высокая. И что характерно для этих выборов, для этого голосования, город очень сильно подтянулся к силу. Обычно всегда, знаете, сельчане более активны, для них это более как-то в менталитетах встроена необходимость голосования, а горожане очень пассивны, а мечи особенно. Вот, в этот раз горожане почти подтягиваются к городу. На сегодняшний день проголосовали 750 тысяч человек, это 50% от всего числа избирателей. 13% из них в первый же день проголосовали. Вот, но возвращаясь к нашим квартирам и машинам. Большой резонанс получил тот факт, что одну из квартир в первый же день выиграла... Женщина, которая была председателем участковой избирательной комиссии.
Да, мы обсуждали это, да. Да.
Да. Конечно, она уже потом говорила, что и сама не рада, но что делать, что же квартиру теперь отдавать? Нет, конечно, потому что внуку надо, ну и так далее. Хотя, конечно, много хейтеров на нее накинулось, в сетях, особенно социальных, и так далее. И, насколько я знаю, сегодня прочитал, что ЦИК лице Эллы Памфиловой... как бы сказал, что он, наверное, разберется в этом случае, хотя на самом деле неоднократно подчеркивалось, что избирательная комиссия не имеет к этой акции, в общем-то, никакого отношения. Это такое
ну, а потом вы же сказали, что это как получается как лотерейный билет мгновенной лотереи, да? То есть человек берет вот этот вот купон, и пока он не стер защитный слой, он не знает, выиграл он или как-то подтасовать, выбрать, сидеть все стирать, что ли?
А тут все интереснее гораздо. Вот буквально накануне вчера вечером у нас такой небольшой уездный эльф-скандаль разразился, потому что появилось сообщение, что появились вот эти самые лотерейные билеты с пометками-маркером. Угу. Были фотографии, где часть QR-кода, такой квадратик, да, такой большой, обведен черным маркером. Сразу, естественно, все возбудились и начали глубоко все обсуждать, что... А купоны с подобной пометкой, там только дешевые призы, либо, вот эти сертификаты, то есть как бы утешительные, грубо говоря, призы. А все настоящие купоны члены избирательной комиссии уже выбрали себе, потому что если якобы посветить фонариком с обратной стороны, там все видно, какая категория приза. В общем, все это у нас активно обсуждается. Избирком как бы сказал, что действительно мы не имеем такого особого отношения к этому. А вот организаторы акции, а это президент Союз организации торговли Омской области, они сказали, почему же так получилось. Очень такое объяснение странное, что работники типографии случайно напечатали на купонах категорию приза. Ее пришлось закрашивать с помощью подручных средств, потому что переделка денег, лишних денег нет, кризис у нас, мол, того что... И вот 120 человек, цитирую его, в ночь уселись вручную исправлять этот казус, закрашивать маркерами неправильные штрих-коды.
Ну что-то, да, что-то такое из области...
Очень темно, темно все.
Дело ясное, что дело темно. Но тем не менее, вернемся к завтрашнему событию, к завтрашнему дню. Вы сказали, что примерно 50% каждый второй жителей Омской области уже проголосовал. Многие ли собираются идти... именно голосовать в день общероссийского голосования?
Прогнозируется, что в основном как раз сельчане. Почему вот горожане опередили, да? Потому что все-таки горожане используют лишний выходной день в качестве выходного, выехать на природу, на дачу, куда-то. А вот сельчане как раз, потому что для них это в менталитет, как я уже говорил, встроено понятие «выборы равно праздник», да, такой сельский, все-таки обстоят немножко так более празднично свой выход, возможность, опять же, встретиться там с односельчанами, пообщаться, поговорить, что-то обсудить и так далее. Поэтому ожидается, что Ну, может быть, еще половина из оставшихся избирателей проголосуют завтра.
Что завтра сельчане все-таки перегонят горожан.
Да. А сколько наблюдателей следят за процессом голосования, скажите? И кто эти люди, общественники, представители политических партий?
А, вот я, например, на своем избирательном участке увидел только ребят с надписью «волонтер».
Угу.
А, их достаточно много, они занимаются в основном обслуживанием, вот эти вот лотереи, да, обеззараживание, выдача перчаток, масок и так далее. А представителей политических партий или каких-то общественников я у себя, во всяком случае, не увидел. Ну и вообще, вот тоже, наверное, вы знаете, это большие подборки есть в интернете разнообразных казусных мест для голосования. То около комбайна, то где-то в чистом поле стоит столик, такой туристический раскладной, то это на баскетбольной площадке, то еще где-то. Такие вот неприспособленные, в общем-то, места, палатки, багажники автомобилей. И у нас такой багажник был зафиксирован, кстати. Хотя Элла Памфилова сказала, что это совершенно неправильно, такого быть не может. Это не соответствует нормам, установленным правилам.
Валерий...
Специальные палаточки.
Угу. Спасибо вам большое. Валерий Филимонов из Омска рассказал, как проходит голосование. Напомним, что 1 июля, то есть завтра, стоит общероссийское голосование. Найти адрес своего участка можно на интерактивной карте избирательных комиссий на сайте Центральной избирательной комиссии России. Участки будут работать с 8 утра до 8 часов вечера. И не забудьте взять с собой паспорт.
Разное время.
Ну что ж, переходим к следующей теме. Тема важная.
И регулярная.
И регулярная, к сожалению. Да, поговорим сегодня о черных...
Регулярно в новостных лентах появляются новости о черных лесорубах. Их ловят активно, заводят уголовные дела. Там на кого-то накладывают штраф или конфискуют имущество. Вот из последнего. В Новосибирской области под суд пойдут черные лесорубы. Ущерб от промысла составил... почти 30 миллионов рублей. Шестеро сибиряков там незаконно вырубали деревья, перерабатывали, продавали по фиктивным документам. В Бурятии тоже черный лесоруб уничтожил лес. Только здесь сумма другая, почти на 10 миллионов рублей. 8 жителей Кургана обвиняются в незаконной рубке леса на 14 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении преступной группировки возбуждено. И вот тут нам стало интересно, ловить стали чаще. Может быть, изменилась система контроля. Что вообще сегодня происходит? Давайте будем узнавать. И вот как раз с Кургана и начнем. Тамара Андронова из этого города уже на связи с нашей студией. Здравствуйте, Тамара, приветствую.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Расскажите, пожалуйста, какая история у этой ОПГ, преступной группировки? Как удалось им наладить заготовку и продажу вырубленных деревьев?
И на чем они погорели?
Вот по данным у ведомства, это пресс-службы ОМВД России по Курганской области, начали они в 2018 году. Местная жительница и сожитель, имеющий опыт лесозаготовок, на территории области организовали незаконную рубку и обработку древесины. Для перевозки и продажи оформлялись фиктивные сопроводительные документы. В состав ОПГ входило 11 человек, для каждого были четко распределены роли. Организаторы руководили преступлениями, подыскивали им места вырубки, снабжали членов группы бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивали беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины, распределяли криминальный доход.
Угу. Вот
преступники вырубили...
Такое. Да? Угу. Налаженное производство, так.
Да, преступники вырубили 700 кубометров древесины на территории сразу нескольких районов Курганской области, как вы сказали, на общую сумму 14 миллионов рублей. Ну и переправляли через заграницу. Вот это наша проблема, мы приграничная территория, наша граница с Казахстаном.
Но подождите, Тамара, вот мне всегда казалось, да, и продолжает казаться, что просто так через границу, да, я не знаю, там же не наденешь на себя эти кабаньи копыта, да, и задом наперед ее не перейдешь, а уж тем более с, там, я не знаю, с лесовозом, груженным ворованным лесом. Каким образом так получалось? Я так понимаю, что, в принципе, при прохождении таможни это дерево было абсолютно легальным.
Ну, во-первых, наверное, все-таки эти документы оформлялись не без прямого попустительства отдельных должностных лиц. Я думаю, вы там со мной согласны. Потом у нас в Курганской области 94% лесного фонда региона передано в аренду частникам. И все это получается как бы законно лесозаготовителям.
Нет, подождите, я знаю, что выделяются квоты, да, размечаются участки и говорят, что вы можете, да, вот по этой квоте на этом участке, вот границы вырубать, и дальше это дерево оформляется, получается на него документы, да, и эта партия по квоте уже может там продаваться или вестись куда-то.
А документы очень часто, Анатолий, могут выливаться под видом санитарной рубки, закона о сухостое. Тут очень много можно. Потом за перерабатывающими предприятиями особого контроля нет. У нас их таких и крупных нет, чтобы они были вот и работали так вот четко, ясно и открыто.
То есть получается, что те люди, которые захватывают территорию, вырубают там лес, да, и получается за это деньги, это довольно небольшая часть обширного преступного механизма, в который втянут в том числе и контролирующие органы, и разрешающие органы, и правоохранительные органы, и в конце концов, может быть, даже и таможенные органы.
А в итоге-то кто заметил и как поймали?
Ну вот как поймали, не могу сказать. Это пока еще дело не закончено, оно только направлено в суд, поэтому пока их не осудили, мы не можем об этом говорить. Вообще им грозит до 7 лет лишения свободы, конечно же, арест имущества. И это целых 56 томов. Это дело черных наших лесорубов.
Тамара, ну вот вы говорите, да, Кургановская область, регион приграничный с Казахстаном, регион, в котором достаточно большое количество лесов. Как часто вот такие новости появляются на лентах, что задержана организованная преступная группа, занимающаяся незаконным
вырубом? Такая огромная преступная группа, это не так часто. А вообще вот этот наш Мишкинский район, и там памятник природы, Кировский бор, он практически, к сожалению, вот уничтожен. Он просто часто мелькает. Ну, может быть, раз в полгода, раз в год.
Подождите, вот этот вот Кировский бор, да, который является памятником природы, он сейчас практически уничтожен черными лесорубами.
Ну, вы знаете, есть одно тут плюс один. В результате все-таки дело завели. Да, и семеро вот чиновников Департамента природных ресурсов были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. А вот директор Юргамысского лесничества лишился должности. Было тоже возбуждено уголовное дело. То их наказали.
Ну, вы знаете, лишился должности сегодня, завтра устроился в другое место, а бора нет, да, память природы уничтожена.
Ну, представьте, что сейчас 8 000 рублей, вот у нас в Курганской области, это цена обработанного леса за один кубический метр.
Ну да. Спасибо большое, Тамара. Тамара Андронова из Кургана была на связи с нашей студией. Действительно, да, Даша, интересный момент. Памятник природы, который охраняется государством.
Тут даже санитарными рубками не прикроешься.
Тут вообще ничем прикрыться, мне кажется, невозможно. Тем не менее, практически уничтожен черными лесорубами. Как такое может произойти? Давайте как раз спросим у эксперта на связи с нашей студией, кандидат биологических наук, менеджер по управлению проектами Лесного попечительского совета Михаил Карпачевский. Михаил, здравствуйте.
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 Ну, как им на такие охраняемые территории удается зайти этим черным лесорубом?
Ну, проблема-то в том, что охраны наземной нету. Вот в чем беда-то у нас, что людей, которые вот должны, как раньше был обходчик у каждого кусочка леса, у УПТ, ну, крупных, есть своя охрана, егеря, которые должны ходить по территорию. Что сейчас, к сожалению, в силу вот сокращения бесконечного затрат и их оптимизации, мы лишились вот этой наземной охраны.
Михаил, сейчас, извините, складывается впечатление, что абсолютно непуганные, да, то есть, в принципе, статус памятника природы никаким образом не останавливает преступников, то есть они не прячутся где-то там поглубже в лес, да, они идут там, где лес реликтовый, там, где качество дерева получше, и они знают, что вероятность того, что их задержат и осудят, и они получат уголовные сроки, а не лишатся своего рабочего места, как вот начальник лесничества. Да, вот, из вот этой истории, она не так уж и велика. То есть вот так ситуация у нас выглядит.
Ну да, то есть сейчас на самом деле очень сильно усилили именно правовую ответственность за незаконные рубки, это правда. Вот, то есть в принципе это вот уголовное дело, в тюрьму можно сесть, и штрафы большие достаточно. Но вот второй элемент этой системы, когда неотвратимость наказания, да, он еще вот не появился. А он неотвратимость наказания связана именно с тем, что люди должны понимать, что если я это сделаю, то я попадусь. И даже вот отчасти вот это вот такие жесткие наказания, то есть очень большие штрафы и там судебные дела, ну и вот уголовные дела, да, посадка в тюрьму. Это даже в чем-то она даже может быть опасной, потому что есть вот риски, что вот как раз будут попадаться мелкие сошки и там, ну, случайные люди, там, которые, как знаете, раньше в колхозе ведро картошки украл, тюрьму посадили, зато палочка стоит, что вот наказали страшного преступника. А вот поймать уже такую банду организованную, это намного сложнее. Вот эта вот палочная система, она тоже вот, ну, может негативно повлиять, потому что будут гнаться за мелкими нарушителями, их жестко наказывать, вот, а охватывать вот так сделать наказание неотвратимым, так они смогут, потому что слишком мало людей этим занимаются.
Пишет нам Владимир из Смоленской области. Добрый день. 7 лет назад были ураганы. Территория нацпарка Смоленское Поозерье, это тоже коснулось. Все 7 лет местному населению парк не давал возможности брать этот лес, ветровал. А потом стало понятно, почему. Уже как 2-3 года вывозят деловую древесину с территории парка на лесовозах без номеров, потом перегружают, везут на Псковщину и далее в Литву. Активные граждане все фиксировали, но все замяли. Лес деловой под видом ветровала под ноль из нацпарка. Капслоком, большими буквами, с большим количеством восклицательных знаков написал нам Владимир.
Вот, Михаил, вот мне кажется, что сегодня, в 21 веке, уже, там, я не знаю, у нас 2020 год, и страна наша опоясана спутниками, и получить спутниковую фотографию очень высокого качества, в принципе, не так уж и сложно. И получить спутниковую фотографию региона, лесного региона, и сравнить его с картой выданных разрешений, да, участков лесозаготовительных, ну, не... Мне кажется, несложно. Почему так трудно найти этих лесорубов, используя высокие технологии?
Ну, вы правы в том, что технологий сейчас много разных появилось. И возможности, ну, это, ну, сейчас существует намного больше возможностей, чем это было там 10-20 лет назад. И они используются слабовато. Другое дело, что вот есть немножко разные цели. Вот то, о чем вы говорите, все-таки... Для того, чтобы оперативно кого-то поймать или выявить, да, по снимкам космическим, ну, это такая немножко, вот пока это такая легенда, это пока такой миф существующий, что вот там посмотрел на снимок.
Ну
да,
ладно, если от космоса отойти, тут активные граждане нет, все нет, фиксировали.
Нет, можно фиксировать, что произошло довольно быстро, да, но не так, чтобы вот прям вот сейчас вот снимок снят, наверное, он проанализирован, сразу увидели, что там нарушители, побежали в лес и поймали. Так, конечно, невозможно. Но есть дроны, да, вот беспилотные аппараты, которые позволяют, ну, реально заметить человека, который выходил по лесу, да, многие километры. Да. А дроны могут регулярно делать облет. Вот они могут обнаруживать оперативно вот прям бригаду, которую в лесу незаконно заготавливает. Или изготавливает мод потенциально незаконно. Да. У них есть документы, но они вызывают сомнения. И тогда реагировать. Но для этого вот эти каждый человек, каждая группа людей, которые занимаются контролем, они должны быть очень хорошо экипированы, обучены, да, они должны, их труд должен высоко оплачиваться, да, и они не должны бояться, что вот они вернулись домой, да, у них дом сожгли в результате вместе с семьей, да, вот такого тоже быть не должно. Тут должна быть вот некий комплекс мер, который позволил бы вот уже использовать высокие технологии. Но, естественно, что я совершенно согласен с тем, что сейчас эти высокие технологии много чего позволяют. Было бы желание. Но для этого нужно, естественно, намного больше в эту сферу инвестировать. А, к сожалению, лесное хозяйство очень консервативное. Там многие по-прежнему, вот, ну, люди, которые планируют расход денег, они, ну, планируют в соответствии с теми представлениями, которые сложились еще в советские времена. Там, вот наземная охрана, люди, которые ходят по лесу, только и все, да. Вот, что на них требуется много денег, зарплата, денег нет, поэтому им не
составляет. Ну вот смотрите, с одной держать, стороны, да, экономия, да, а денег нет на зарплату и на прочие какие-то дроны, да, космические исследования. Ну, вот в прошлом году в газете «Взгляд» писали про исследование ОНФ, исследование 2018 года, но показательно, ущерб от черных лесорубов составляет 100 миллиардов рублей ежегодно против официального ущерба 15 миллиардов рублей. Еще столько же 100 миллиардов рублей Россия теряет от неэффективного управления лесной отраслью. Там теневой экспорт леса, нелегальное производство каких-то пиломатериалов, отсутствие восстановление лесов каждый год наносит ущерб 70 миллиардов рублей и так далее. Это еще не конец перечисления. Да. Это же какой суммарный ущерб экономике?
Конечно. Это вот, ну, у нас проблема-то в чем, что у нас, вот, к сожалению, так устроен бюджетный процесс, ну, в том числе в лесной сфере, да, что получается, что если бы вот эти деньги лесные, да, которые в качестве дохода получаются от заготовки и переработки леса, да, вот их их вот доходы, которые от них получены, налоги, так скажем, да, вот их можно было бы перенаправлять непосредственно на охрану и защиту леса, да, и связать эффективность использования вот этих налогов, да, и с деятельностью. Тогда бы это вот позволило многие процессы решить. Сейчас же получается, что эти налоги изымаются и поступают в единый бюджет, а потом уже в виде обезличенных таких субвенций поступают в регион. То есть получается, что твоя личная работа в там, регионе, там, эффективная, неэффективная, она очень слабо влияет на объем этих денег, которые приходят. Ну, это так вот устроено. Естественно, что в регионы тоже имеют свой интерес, и они стараются там, где нормальные власти свои деньги инвестировать там, в охрану сети леса. Но другое дело, что вот вся система так устроена, что совершенно право, что получается, что сам куб безличной древесины, он мало что стоит, ну, для вот во всей этой цепочке, да, вот, а доход большой получается. Ну, доход, вот он уходит уже на самый высокий там уровень переработки, да, и он уже растворяется среди других налогов.
Понятно.
И выглядит таким образом, что лесное хозяйство такое сирота, да, то есть вот от него одни убытки, и мы туда вот вкачиваем безумные миллиарды рублей, а лес горит,
коллеги, извините, но все-таки, да, бюджетная сфера, она в том числе и солидарная, и деньги должны получать не только те отрасли, которые могут заработать, но вообще все, да, то есть деньги должны распределяться.
Михаил, вот тут писали, что на лесовозах вывозят в Литву, якобы там общественники выяснили. Помню, в прошлом году в Совете Федерации предлагали ввести временный эмбарго на экспорт леса из России, мы тоже это обсуждали в эфире разного времени. Скажите дальше, что-то с этим предложением случилось? Оно будет реализовываться?
Ну, пока ничего. Вот смотрите, сейчас, наоборот, как говорят, за вот эти полгода, отчасти, конечно, благодаря вот пандемии коронавируса, естественно, но у нас в России сейчас минимальный экспорт круглого леса, ну, официально, легально, конечно, за рубеж. То есть вот сейчас он находится на минимальных уровнях там за последние, там, не знаю, многие-многие годы. При этом как бы экспорт в целом, ну, вот, он так сильно, если и просел, то не так сильно. То есть, в принципе, это означает, что здесь работают нормально обычные экономические механизмы. То есть даже вот без всяких запретов, да, непосредственных. То есть, в общем, сейчас вот люди понимают, что больше денег они могут заработать на переработке. И слава богу, что такие предприниматели появились и идут инвестиции.
Ну да, да, да. И вот как нас учили,
Нужно время.
Просто интенсивное и экстенсивное есть освоение территорий, да? Вот все-таки нужно от экстенсивного к интенсивному происходить,
да? Ну тут, скажем, там вопрос вот в чем, что интенсивным оно становится тогда, вот реально интенсивным и эффективным, когда вот есть куда использовать это вот низкое.
Согласен. Спасибо большое, Михаил. У нас, к сожалению, не так много времени. Михаил Карпачевский, кандидат биологических наук, менеджер по управлению проектами Лесного попечительского совета, был на связи с нашей студией. Дорогие радиослушатели, мы вернемся после рекламы и выпуска новостей.